Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа, напомню, не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы смотрим на них в том числе и православным взглядом. А мой собеседник в студии сегодня вновь митрополит Томский Осинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, 25 ноября ООН отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Вот на ваш взгляд, почему в некоторых религиях к женщине относятся, ну, если сказать грубо, как к человеку второго сорта? С чем это связано?
Ну, я не знаю, есть ли такие религии, где именно вот так относятся к женщинам. Я знаю некоторые общества и некие страны, где вот такое неравномерное отношение к мужчинам и женщинам. Но скажу о христианстве, что христианство провозгласило абсолютное равенство мужчины и женщины, поскольку и мужчины, и женщины являются совершенно равноценными творениями Божиими. И апостол Павел в своем послании, когда он говорит о том, что вы, крестившиеся во Христа облеклись, и поэтому во Христе теперь нет ни рабов, ни свободных, ни знатных, ни бедных, ни мужского пола, ни женского, нет ни еврея, ни еллина, ни варвара, ни скифа, но все вы едины во Христе Иисусе Господе нашем. Вот в этом вот противопоставлении мы видим, в том числе и перечисляются мужчины и женщины. То есть абсолютно все равны перед Богом. Более того, и сам Господь Иисус Христос в Евангелии говорит о том, что когда люди завершат свой земной путь и окажутся там в Царстве Небесном, то там они все будут как ангелы Божии, потому что там в вечной жизни люди не женятся, не выходят замуж, но все бывают как ангелы на небесах. Это сказано как о мужчинах, так и о женщинах. И поэтому церковь провозгласила абсолютное равенство мужчины и женщины. Но равенство – это же не значит тождественности. Скажем, мужчина, он не перестает быть мужчиной, став христианином, и женщина не перестает быть женщиной. И поэтому различие полов, оно никуда не девается. И поэтому некие те общественные обязанности, семейные обязанности – ну, они как бы вот связаны с особенностью, что ли, того или другого пола, который присущ либо мужчине, либо женщине. И поэтому здесь мы четко должны разграничивать ущемление прав, в чем оно проявляется и что, какие права нужно защищать, а где все-таки здесь присутствует некая натяжка. Например, в последнее время в борьбе за права женщины, а действительно такие права во многих обществах нарушались, вот, и когда, например, в отдельных странах ну, боролись и борются за предоставление женщине избирательного права, каких-то других прав, здесь вполне все это оправдано, законно, и более того даже, это в духе вот, евангельского благовестия и апостольского учения христианской церкви. Иногда вот эта борьба в своем развитии переступает какие-то грани. И вот то, что сейчас в настоящее время мы называем движением феминизма, иногда здесь мы видим переступление некой грани такой, когда женщина борется не столько за реализацию каких-то общечеловеческих прав, сколько за то, чтобы ей были предоставлены те права и возможности, которые, с ее точки зрения, имеет мужчина. На самом деле, иногда это не права, а возможности, это особенность, скажем, вот этого именно пола. У каждого, как вот в нашем организме, у каждого органа есть свое предназначение. У руки свои определенные задачи и функции, у ноги другие, у сердца другое. Но это не значит, что вдруг сердце вдруг начинает бороться за то, чтобы ему принадлежали какие-то привилегии, которые вот от природы дарованы руке. или ноге. И если вдруг сердце поставляет себя на место ноги, то такому сердцу не поздоровится. То же самое и в движении феминизма. Иногда мне кажется, что вот нынешнее феминистическое движение, оно не только не возвышает женщину, оно даже в какой-то степени унижает ее. Почему? Потому что женщина вдруг себе считает, что мужчиной быть лучше, и поэтому пытается себе присвоить то, что вот по природе вроде бы свойственно делать мужчине. А этим самым женщина унижает сама себя, потому что местоположение женщины и ее природные какие-то дарования, которыми наделил ее Господь изначально, какие-то свойства ее характера, ее отношение к жизни. Это делает ее неповторимой, это делает ее прекрасной во многих отношениях. И не только делая ее отличной от мужчины, ее не унижает это, но наоборот, ее возвышает. И поэтому женщина прекрасна сама по себе, мужчина прекрасен сам по себе. И поэтому, если каждый будет реализовывать себя на своем месте, в своем качестве, то в этом и будет, наверное, высшая реализация тех прав и свобод, которые есть как у мужчины, так и у женщины. Поэтому здесь должна быть некая такая гармония, когда или симфония, надо сказать, когда вот достигается какое-то такое гармоничное устроение общества в реализации и мужчинами, и женщинами тех дарований, которые у них есть. Особенно это можно видеть на примере семьи. Очень часто ведь в семейных отношениях начинают муж и жена соревноваться, кто из них главнее, кто важнее, и все. На самом деле у всех свои функции. Святитель Иоанн Златоуст, разбирая известное послание, место из послания апостола Павла к Ефесянам, вот, говорит о том, что муж и жена в своих отношениях подобны таким двум ветвям власти. Как вот есть в государстве, вот, это, я думаю, для современного человека очень понятно, две ветви власти. Власть президентская, скажем, или власть исполнительная, и власть законодательная, парламента. И вот если, скажем, или в каких-то регионах есть дума, есть губернатор. И вот я знаю регионы, где, скажем, между губернатором и думой есть некие разномыслия, противостояния, где губернатор считает, что он главнее, скажем, а дума начинает считать, что глава всего она. Вот, потому что они же издают законы. И вот святитель Иоанн Златоуст говорит, что в семейном отношении точно так же. И на самом деле апостол Павел в этом самом вот послании к Ефесянам, он рисует некую такую гармоничную схему, как должно быть в семье, ну, а если мы распространим это и на все общество, и в обществе в том числе. И он говорит, что вот в семье мужчина и женщина, они должны строить свои отношения по образу Иисуса Христа и Его Церкви. Христос готов. Ведь это не просто вот Христос Господь, который требует себе либо поклонения, либо какого-то почитания, Он этого не требует. Но Господь Иисус Христос, когда увидел, что люди на земле через грех оказались в состоянии погибели, Он сам, оставив небесную свою славу, пришел на землю для того, чтобы умереть, положить душу свою за спасение этих людей. И поэтому Христос церковь свою любит как тело свое, и церковь телом Христовым именуется. И как апостол Павел говорит, никто свое тело не ненавидит, но всякий питает и греет его, так и Христос. Не только любит свою церковь, своих людей, но и полагает свою душу за них, готов умереть за них. И церковь любит Иисуса Христа и прилепляется к Нему всей душой, всем сердцем. Вот это идеальное отношение для семьи, когда также муж должен заботиться о своей жене не только как о самом себе, но даже больше, чем о самом себе, потому что полагать душу свою за кого-то – это значит, что и пожертвовать, быть готовым собой для защиты чести, для защиты интересов своей семьи, своей супруги. Вот. С другой стороны, и супруга тогда относится соответствующим образом к своему мужу. Иногда те, кто пытаются каким-то образом критиковать вот это место апостола Павла. Единственное, на что обращают внимание, вырывая из контекста
эту фразу. Жена будет послушаться своему мужу?
Там сказано, жена да боится своего мужа. И вот это слово, жена да убоится своего мужа, изначально оно носило совершенно другой характер и оттенок. Еще Платон, например, это слово вот фовос употребляет не в смысле страха, а в смысле какого-то уважения и благоговейного такого отношения. Вот. И поэтому в этом же смысле на это обращает внимание апостол Павел и наши русские богословы. Например, святитель Феофан Затворник, глубокий знаток Священного Писания, он говорит, что здесь идет речь не о страхе рабыни перед каким-то таким вот властным господином, а это уважительное такое трепетное отношение супруги к тому, кто готов за нее положить свою жизнь, пожертвовать жизнью своей для того, чтобы ей было хорошо. И поэтому здесь как раз вот в семейных отношениях предполагается гармония за счет взаимной любви. То же самое и в обществе. И поэтому мне кажется, что вот и взаимоотношения не только в семье, но и в обществе в целом, между полами, между мужчиной и женщиной, они должны выстраиваться вот по этому принципу. Вот. И, конечно же, женщина ни в коем случае не должна ущемляться с позиции христианской церкви в ее гражданских, политических правах. Но, с другой стороны, в общественной жизни в том числе женщина не должна становиться мужчиной, а мужчина – женщиной, подменяя как бы те природные дарования и свойства, которые есть у человека. Например, в настоящее время вот говорят те, кто бывает в Соединенных Штатах Америки, в частности, что небезопасно даже, например, мужчине где-то подать женщину руку, когда та садится в общественный транспорт, или открыть дверь куда-то. Это многие из них воспринимают как некое такое оскорбление. И такие свойства, как галантность, которые всегда были свойственны не только русским мужчинам, но и, скажем, западноевропейским, они как-то так с запада в западном обществе все более и более изживаются и не просто выходят из употребления, но и становятся своего рода нежелательными и даже криминальными, за что могут, скажем, привлечь какой-то ответственности. То есть на самом деле разрушаются какие-то такие фундаментальные устои нашего общества.
То есть я правильно понимаю, если я, условно говоря, захотел угостить девушку кофе, я могу этим кофеем еще в лицо получить?
Не знаю, этим ли кофе или нет, но, по крайней мере, это рассматривается как унижение женщины вот в западном уже таком современном менталитете. Почему? Потому что если вы угощаете женщину кофе, значит, считаете, что вот вы мужчина, вы можете себе это позволить. Она женщина, которая себе ничего позволить не может. Вот, поэтому здесь вот как бы каждый платит в ресторане сам за себя, каждая дверь открывает сам за себя. И если, например, где-то баул с какими-то вещами тяжеленный, там в 30 килограмм тащит мужчина, и у женщины точно такой же баул, то не смей ей поднести эту сумку, потому что она, что же, она не бессильная какая-то. И поэтому вот само это выражение «сильный пол» и «слабый пол» на Западе полностью вот как бы нивелируется. И, казалось бы, на первый взгляд, это вполне справедливо. Ну почему вот вдруг женщину мы считаем слабой? Но в силу каких-то вот даже вот таких вот природных свойств, конечно, женщина, она более нежная, более такая, что ли, чувствительная, которую, конечно же, мужчина, который, по природе своей более, что ли, вот груб, более жесток, более тверд. Вот, он должен оберегать женщину. И поэтому зазорно ли быть вот слабой женщиной, слабым полом, я не знаю. Например, какой-то нежный цветок, который мы оберегаем от сквозняков, от прямых лучей солнца. Ведь от этого прекрасность этого цветка, она не умаляется и никоим образом это не унижает, а наоборот подчеркивает важность и значимость этого цветка, этой нежной лилии. Поэтому то же самое вот в отношении к женщине. Быть слабым полом – это не только не зазорно, это не только не унизительно, это вполне достойно. Другое дело, как вот если мы все-таки обратимся к изначальной теме нашей вот сегодняшней беседы, это день борьбы
за ликвидацию против насилия,
да, насилия в семье, когда, конечно же, вот какой-то мужчина-деспот помнит лишь о том, что жена да боится мужа, но забывает о том, что он должен быть образом Иисуса Христа и любить свою жену так, как Христос возлюбил церковь, полагать за нее свою душу, заботиться, лелеять о ней, вот, воспринимать ее как самое главное бесценное сокровище в его жизни, то может ли тогда вот такой муж претендовать на вот это место Христа в семейных отношениях? Конечно же, нет. И поэтому, с точки зрения христианской, любое насилие в семье – это не реализация вот якобы этой вот фразы апостола Павла «да боится жена своего мужа». Это полное разрушение христианского учения. И поэтому, с точки зрения христианской, любое насилие в семье, оно категорически недопустимо и является греховным. Причем иногда можно говорить не только о насилии над женщиной, но иногда бывает и противоположного рода насилие. Об этом как-то не принято говорить, потому что мужчины именно вот в силу своих природных качеств, какой-то вот мужественности, ну, мужчины реже привыкли жаловаться, печалиться и считают для себя унизительным, например, пожаловаться на женщину, которая его там, например...
Но про скалку вы упомянули
обидела,
уже.
Да, да, ну вот уже стали анекдотическими случаи про скалку, с которой встречает своего мужа, либо про известную такую уже легендарную сковородку, которая, так сказать, вот готова на голове мужа оказаться после того.
Если не ошибаюсь, Владык, извините, перебил, 18 октября есть праздник, называется «День защиты нервной системы мужчин от насилия со стороны женщин».
Ну вот, так что в этом отношении одни, как говорится, других стоят, и поэтому опять мы должны видеть некий идеал во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной в Священном Писании, в частности, как вот описывает это святой апостол Павел. Вот, и примером тому может стать вот отношение Христа и Церкви. Ну а для более приземленных и более далеких от церковной жизни людей, вот, как говорит Иоанн Златоуст, это взаимоотношение между ветвями власти. Если между ветвями власти нет согласия, то, как в известной басне Крылова, где лебедь, рак и щука тянули каждый в свою сторону, то в любом обществе, в любой семье начинается разлад. Поэтому некая симфония, гармония – это вот то, к чему должны стремиться все.
Ну, в православии вот люди, которые неверующие, часто вменяют в вину домострой, хотя, мне кажется, многие его не читали.
Ну, тот, кто, скажем, кого смущает домострой, пусть, наверное, тогда ориентируется на домострой. Потому что само, вот сейчас некоторые воспринимают само даже это слово как нечто негативное – домострой. Это некие правила, которые выстраивают домашние семейные отношения. Если мы хотим, чтобы наши домашние семейные отношения расстраивались, когда каждый, пренебрегая интересами, достоинством противоположной стороны, будет на первое место выдвигать себя, вот, то в результате это же может привести к конфликту внутрисемейному. Поэтому здесь каждый человек должен... особенно если он живет в обществе или в семье, он должен жить не только своими интересами, но и интересами другого. И поэтому один из богословов Русской Православной Церкви был такой Сергей Троицкий, он написал «Христианская философия брака», такая есть у него книга замечательная. И он пишет о том, что когда человек вступает в брак, то он, в частности, в браке преодолевает такую... страсть греховную, как самость, гордыня, тщеславие. Почему? Потому что до того времени, пока человек не вступил в брак, он все оценивает события окружающего мира с позиции своего «я». «Я хочу», «я пойду», «я лягу спать», «я встану». Когда человек оказывается в семье, он должен оценивать все события с позиции «мы». Мы пойдем, мы сделаем, мы хотим.
Я.
Да. И поэтому здесь уже человек должен смотреть на все не со своей собственной колокольни, с колокольни своей гордыни, своей самости, а с позиции противоположной стороны. Вот в такой взаимной снисходительности, во взаимном услужении вхождение в положение друг друга, и выстраиваются какие-то добрые мирные отношения.
Давайте, Владыка, сейчас перейдем ко второй части нашей программы. 28 ноября, память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Достаточно известные святые, но тем не менее предлагаю поговорить об этом снова.
Да, это те святые, которые пострадали за Христа в своей жизни. Они проповедовали Слово Божие, врачевали человеческие недуги той благодатью, которую стяжали они от Господа, поэтому их церковь почитает и как таких целителей, помощников. Но как-то особенно вот в церкви принято молиться святым мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву о добром выстраивании семейных отношений. В последнее время в Русской Православной Церкви больше и чаще как-то супруги прибегают к молитвам преподобных Петра и Февронии Муромских, которые явили в своей жизни образец такой вот взаимной верности, любви. А как-то о святых мучениках Гурии, Самона и Авиве в настоящее время вспоминают значительно реже. Но вот всегда изначально Церковь рекомендовала к ним обращаться с молитвой тогда, когда в семейных отношениях супругов вдруг наметилась какая-то трещина, какой-то разлад. И особенно, когда в семье эта трещина образуется благодаря или по причине насилия со стороны, скажем, супруга по отношению к супруге. И вот когда супруга оказывается обидимой, то здесь можно прибегнуть не только к каким-то гражданским институтам, которые встают на защиту женщины, о чем мы вот сегодня говорим, но и обратиться с молитвой к святым мученикам Гурию, Самону и Авиву.
Почему именно к ним?
В житии этих святых, вернее, уже в посмертном их чуде описывается один случай, когда однажды муж, возненавидев свою жену, стал, говоря современным языком, проявлять по отношению к ней насилие, был к ней предельно несправедлив. И тогда явились эти святые мученики, которых очень почитала жена и молилась к ним. И, по сути дела, поставили взорвавшегося мужа на место, защитив обидимую жену. И поэтому вот эти святые, которые помогли той женщине, они в наше время, когда прибегают к ним с какой-то молитвой, всегда становятся на сторону обидимых, защищают, ну и помогают исцелить трещину в семейных отношениях и наладить какое-то взаимопонимание, должное взаимопонимание между супругами. Поэтому наряду со святыми Петром и Февронием Муромским церковь вот рекомендует в молитве обращаться и к этим святым с молитвой о крепких и должных таких дружественных, гармоничных семейных отношениях.
Владыка, у нас еще остались блиц-вопросы. По традиции прошу ответить более кратко. Почему люди, далекие от церкви и вообще с сомнительным моральным обликом, чаще добиваются успеха, а верующие зачастую всегда испытывают нужду? Разве человек рожден для того, чтобы страдать?
Ну, в самом этом вопросе есть, к самому вопросу есть много вопросов. Во-первых, что значит вот успех, что значит вот какие-то достижения? Вот если человек, например, заработал там миллион долларов, успех это или не успех? Для кого-то может показаться успех. Для того человека, для которого зеленая бумажка – это вот что-то такое очень важное, святое, вот свет в конце тоннеля. Но ведь на самом деле мы знаем, что богатство никогда не приносит людям подлинного счастья. Мы знаем даже миллиардеры, как они часто, очень печально заканчивают свою жизнь. На памяти нашей один из богатейших людей России ельцинского времени.
Борис Березовский,
да, имею в виду. Да, я имею в виду Березовского. Он оказался в Англии. Вот. Ну и там, несмотря на то, что у него были огромные-огромные миллиарды, человек бездарно все эти деньги потратил и, в конце концов, закончил жизнь свою бесчестно, покончил жизнь самоубийством. Ну и мы знаем, что это не единственный пример. Есть много и классических примеров, когда люди, достигшие, казалось бы, высот или власти, либо богатства, они были несчастнейшими людьми. И, с другой стороны, какой-то бедняк, у которого иногда там в кармане была лишь какая-то мелочь, какие-то медики, он ощущал себя очень счастливым и комфортным, когда его окружали верные друзья, была хорошая жена, воспитанные добрые дети. И вот сейчас кто может быть более счастливым и успешным? Какой-то, скажем, живущий в сельской местности, сельским трудом занимающийся крестьянин, у которого хорошая семья, у которого хорошие, добрые дети. Либо какой-то олигарх, у которого дети выросли наркоманами. Сейчас вот иногда рассказывают вот и по телевидению о каких-то так называемых мажорах, так сказать, золотой молодежи, которые не имеют элементарного какого-то воспитания. Вот, которые ведут себя разнузданно и, кроме того, злоупотребляют и наркотиками, и алкоголем. И я думаю, что такие дети для родителей, они являются большим тяжелым камнем на сердце. И вот можно ли считать жизнь таких людей удавшимися? Поэтому, на самом деле, истинно счастливым человеком, с точки зрения моей, наверное, думаю, не только моей, является тот человек, который выстраивает свою жизнь по заповедям Божиим. Тогда человек истинно счастлив, потому что именно благодаря вере, благодаря благочестивой христианской жизни, его жизнь становится гармоничной. Человек находится в ладу и с самим собой, со своей совестью, с окружающим его миром. Человек осознает, что он идет по жизни не один. У него есть Господь, который все рядом с ним, который ему помогает, его укрепляет. А вот если человек идет по жизни без Бога, и он оказывается один на один со своими трудностями, то эти трудности иногда готовы этого человека, даже, казалось бы, очень могущественного в таком мирском смысле слова, раздавить. И то, что не может раздавить даже последнего бродягу, способно иногда раздавить человека, обладающего неимоверной властью или имуществом в этом мире.
Владыка, на ваш взгляд, есть духовное объяснение тому, что в наше время стали так популярны социальные сети? Почему одни охотно выставляют свою жизнь на показ, а другие этим страстно интересуются?
Я думаю, что в соцсетях люди оказались в таком большинстве в силу того, что, опять вот как Священное Писание говорит, что в современном мире оскудевает любовь. Если оскудевает любовь, оскудевает некая взаимосвязь между людьми. Ведь любовь есть то, что связывает человека с человеком. И чем меньше любви в этом обществе, эти связи разрушаются. И вот как распадается какое-то вещество, начинает разлагаться, так и общество. Но, тем не менее, человек нуждается в каком-то общении. Поэтому реальное общение, которое есть в этом мире, человек некой подменой такой вот компенсирует. В социальных сетях, где у него появляется множество друзей, которых он никогда не видел, с которыми никогда, может быть, не встречался. Вот. Но, тем не менее, вот создается некий такой иллюзорный мир, который существует только вот в сознании человека. И, конечно же, когда вот полностью жизнь в таком вот интернет-пространстве подменяет собой реальную жизнь, ну, человек становится тоже несчастным, начинает деградировать. Что же касается желания человека выставлять свою жизнь на показ – ну, здесь тоже некий, как мне кажется, духовный изъян в жизни человека. Ведь когда человек готов обнажаться перед обществом, когда, ну, таких людей всегда считали порочными людьми. И поэтому, когда мы раскрываем свою душу, свое сердце перед каждым встречным, вот, перед всем миром, то здесь это не свидетельство о некой такой открытости человека, о его радушии или хлебосольности, а в том, что человек опять не знает каких-то мер, каких-то границ. Но ведь и когда человек раскрывает свою жизнь полностью перед всем миром, то эта жизнь человека становится более уязвленной от этого мира. Потому что если на нашей двери, как бы ни заманчиво звучало, что мы живем в таком спокойном обществе, где вот мы замки на двери не вешаем. Вот. И было когда-то такое время, скажем, я помню, когда в сельской местности во времена того же Советского Союза. Или там,
здесь держать можно России. Двери открытыми, что надежнее любого замка.
Да, да. Вот. Поэтому это было, да. Но в настоящее время как бы мы понимаем, что если оставлять двери открытыми, если через нашу дверь будет проходить всякий мимоходящий, то наш дом превратится в бардак. Так вот, и когда мы нашу жизнь делаем открытой через интернет-пространство, и через эту жизнь проходит в том числе и грязными ногами, без домашней обуви любой, то наша жизнь становится затасканной какой-то. Все. А это, конечно же, нежелательно.
Спасибо большое, Владыка. Я нашим телезрителям напомню, что любой из вас может прислать вопрос в нашу программу, достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. Либо предложите, о чем поговорим в нашей следующей передаче. Обязательно это обсудим с Владыкой. Владыка, благодарю вас за интересную беседу и очень познавательные ответы.
Вас также благодарю, Виталий. А нашим дорогим телезрителям желаю крепкого здоровья и Божьего благословения. Да хранит нас всех Господь.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.